говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Вчера завершился Art Dog Fest, фестиваль документального кино в Москве. Мы рассказывали вам об этом фестивале, мы призывали вас прийти. И люди пришли на некоторые сеансы, невозможно было пробиться. Я сама один раз стояла, а второй раз не смогла взять билет. Но, одним словом, что посмотрели, то посмотрели. Кое-что мы сейчас вам расскажем, и не кое-что, мы расскажем о специальном событии этого фестиваля. И я сейчас не буду представлять вам гостя. Я бы хотела, чтобы у вас было несколько секунд, чтобы вы сами догадались, кто у нас в гостях.
Старая история Орфей, Орфей.
Все, кто не догадался, увидели, но думаю, что догадались с первых нот. Все у нас в гостях. Александр Журбин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Замечательный, удивительный композитор. Никаких эпитетов на него не хватит, на все его творчество. Почему Александр Журбин? Потому что фильм, который называется «Александр Журбин. Попытка биографии, автобиографии».
Попытка автопортрета.
Автопортрета, да, был специальным событием этого фестиваля. И продюсер, и президент фестиваля был по совместительству со продюсером этого фильма, то есть у вас представлено все руководство фестиваля в вашем фильме. Давайте сразу же мы с него и начнем. Ну, всегда спрашиваю в таких случаях, почему решились, почему сейчас, почему попытка, а почему не просто сказать портрет?
Ну, наверное, надо начать с того, что это вторая попытка. Да? Первая попытка была сделана лет 12 назад, и это был диск, ну, так сказать, музыкальный диск, компакт-диск, на котором было записано там 20 или 30 моих произведений в таком порядке, что я пытался сделать из этого некий звуковой автопортрет, свой собственный. Ну вот прошло 12 лет, кстати говоря, как бы цикл «Зодиака» прошел, и что-то за это время, конечно, произошло, и произошло довольно много в моей жизни. Я решил сделать вот такая вторая попытка автопортрета. Может быть, еще хватит силы на третью, но если первая была звуковая, вторая киношная, то третья, наверное, должна быть какая-нибудь там мультимедийная.
5D какая-то.
Да-да-да.
Что-то уже музыка такое, 5D.
Да-да-да. В каком-то уже 22 веке должно быть. Вот. Но почему сейчас? Да, не, честно говоря, не знаю. Почему? Просто вот эта студия очень хорошая, которая руководит Виталий Манский, она называется «Вертов», «Реальное кино», по-моему, так она называется. И еще одна студия в этом участке называется «Фишка-фильм» такое, и руководит Александр Радов. И вот они совместно, ну, предложили мне, как-то нашли деньги, знаете, ведь самое главное в кино – это найти деньги.
Да.
Всегда идей-то много. А все упирается всегда, что кто это будет финансировать. Но тут, ну, очевидно, под мое имя, там, под мою, так сказать, историю, деньги нашлись довольно легко, и мы решили снимать кино. И кино, в общем, получилось большое. Ну, вы сами видели.
Я видела, да.
Большое во всех смыслах. Оно длинное просто, да. Это 4 серии по 50 там, минут.
Но его никто не планирует показывать сразу, конечно.
Ну, конечно, да. Это, в общем-то, был просмотр такой, все сразу сели. Ну, чтобы получить представление целиком о произведении. Ну, конечно, это телевизионный формат. Понятно совершенно, что это будет показываться по одной серии в день, а может быть, даже и по одной в неделю. Такое тоже бывает. Вот. И, в общем, я думаю, что, ну, народ как бы заинтересуется. А что еще важно, что... Вот Виталий Манский, как он генеральный продюсер этого фильма, он сразу предложил, давай, говорит, вот ты сам так настолько человек как бы органичный на экране, что давай мы никаких говорящих голов делать не будем. Да, вот обычно все документальные фильмы, ну, практически все, вот сколько я видел, они всегда строятся на том, что вот говорит герой, и кто-то говорит о нем. Да, вот его друг, его соавтор, его там, я не знаю, режиссер, его продюсер. Ну, какие-то люди говорят, вот он такой хороший, вот так сказать, все. Мы решили этого полностью в этом фильме избежать. Ну, не полностью.
Чтобы не рисковать.
Да, чтобы не рисковать, да. Мало ли, что они там скажут. Да. Не, мы действительно решили взять вот такой формат, что как бы такой вот монолог.
Один человек о вас там говорит, который говорит... Гарантированно скажет ровно все, что нужно сказать.
Да, да. Ну, это действительно человек, который пожалуй, знает меня лучше, чем кто-нибудь другой. Это человек, с которым я живу вместе уже 36 лет. Это моя жена Ирина Гинзбург-Журбина.
Вот она пробилась.
Да, она пробилась на экран, и я считаю, что это правильно. И она говорит, в общем, ну, конечно, хорошо, но при этом объективно.
Не будем интриговать и подсказывать, вдруг, а вдруг она что-то такое скажет, что, чего мы не ожидали от нее, слушатели.
Ну, на самом деле, чтобы вы понимали, что снималось это совершенно без меня. Да? Вот то, что она говорила, что называется, в другой комнате, я при этом не присутствовал, и она, конечно, могла сказать все, что ей бы вздумалось. Да? И она, кстати, там и говорит обо мне не только, что я такой там замечательный, прекрасный, все. Она говорит, что я немного сумасшедший, немного суматошный, немного взбалмошный. Ну, она говорит то, что есть,
ну,
на
самом
деле.
Ну, она уж, если эту тему сразу заканчивать с тем, что говорит она говорит об одном очень серьезном моменте в ваших отношениях, очень даже драматическом, когда да. Вот настала пора вам уезжать из США, а ей не хотелось. Да, вот ей да. Не хотелось, она уже там, у нее ребенок там, у нее семья, да. Внуки. Да. А вам нужно уехать.
Да, да. Это был действительно драматический момент. Вообще, я старался, чтобы этот фильм, вот, ну, во-первых, чтобы его было не скучно смотреть. И, по-моему, не было скучно.
Нет, не было. Это я еще поделюсь впечатлениями, но сразу говорю, не было.
Все мои друзья, которые были, и даже не друзья, а просто знакомые, и даже незнакомые, они все говорили, что вот это время, там, 3 часа там, с лишним, пролетело мгновенно, потому что, ну, как-то интересно было слышать. И я хотел, чтобы действительно... показать вот свою судьбу. Ну, собственно, это не я, съемочная группа, но я, как бы, естественно, они меня спрашивали, что происходило в моей судьбе. И я хотел показать, что судьба моя, ну, совсем не такая уж однозначная, простая, и не такая уж оптимистическая. В ней было довольно много сложных моментов, да, сложных. Ну, начать с того, что я начал с нуля, что называется. Вообще просто, даже я бы сказал, ниже нуля. Потому что я жил в провинциальном городе, у очень простых, очень симпатичных родителей, но люди, которые не имели никакого отношения к искусству, у них не было никаких связей, никаких денег. Ну, была обыкновенная советская семья, инженерная такая.
Знаете, можно я сразу забегу немножко вперед об этом городе? Что меня поразило в фильме? Этот город называется Ташкент.
Да.
Вы приезжаете, уезжаете, выступаете, возвращаетесь и сейчас туда. И как будто бы это совсем... Вы знаете, вы так говорите о Ташкенте, как для нас это уже давно экзотика, для тех, кто живет в России. Никто туда уже давно не ездит, если ездит только в командировку, и один человек из 100.
Да.
А для вас это как будто бы и не было этих распадов, этих 20 лет. Такое ощущение.
На самом деле я тоже тут туда давно не езжу, просто это была такая вот специальная, можно сказать, поездка, которая зафиксирована в этом фильме.
Ну, вот она так и зафиксирована атмосфере.
Ну да, да, но действительно это удивительно. Эта поездка, на самом деле, была именно связана с этим фильмом. Да, ну, там, правда, совпало еще с приглашением меня на некий там фестиваль, где я там был там член жюри, там, но это, на самом деле, все ерунда.
Вот и расскажите, изменился для вас Ташкент?
Вот, вы знаете, интересно, ну, Ташкент изменился... драматически, знаете, просто я бы сказал, чудовищно. То есть, фактически, того города, в котором я жил, его нет на свете вообще. Он полностью изменился. Да? Я жил в таком милом, очень таком душевном, теплом городе.
Провинциальном, как
провинциальном,
вы сказали,
конечно. Он весь состоял таких из одноэтажных таких домишек. Там, кстати говоря, была очень такая европейская часть, вот центральная часть. Там, конечно, была и мусульманская часть, но больше по окраинам. Там какие-то жили, ну, так сказать, представители своей национальности, то есть узбеки. Но там тогда не было никакого разделения на узбеков, или армян, или русских, или татар. Все были вместе как. И все жили, и это был уютный город, по которому было приятно гулять. Сейчас это... такое, как они сами говорят, это такой, в общем, ну, там, Нью-Йорк на востоке, да, небоскребы, действительно гигантские проспекты, там, очень красивые построенные такие архитектурные ансамбли такие все. Но при этом вот это обаяние вот этого очаровательного восточного городка исчезло, да, стал такой, в общем, город, ну, что-то в духе какого-нибудь Сингапура, там, Гонконга, все замечательно,
да.
Все красиво.
А по настроению, по людям, по атмосфере, что-то узнаете?
Очень мало, на самом деле.
Вот надо же, вот по фильму, как будто бы вот вы приехали, уехали, а по жизни получается...
По жизни, на самом деле, вы знаете, дело в том, что... Нет, ну, я, конечно, когда вот в этой поездке я был, там, это было вот в прошлом году, и я, конечно, встречался с людьми ну, которых я или помнил, и которые там еще сохранились. Все-таки я там не был.
Ой, ну там сидит такой советский зал у вас.
Да, да, замечательно. Да. Ну, и такого осталось очень мало. Они сами говорят. Я когда вот там давал концерт там, в своей школе, я там качал такую школу имени Успенского, которая, ну, там главная такая музыкальная школа при консерватории Ташкентской, тогда была. Ну, как ЦМШ в Москве. И я ее когда-то заканчивал, и, в общем, ну, я думаю, что я в каком-то смысле являюсь гордостью этой школы, они очень рады. И, конечно, я встречался с теми людьми, там, жив мой первый учитель, которому уже там за 80, но он
как
жив.
Приятно.
Да, я с ним общался, и я был очень рад, и он, конечно, тоже мною гордится, и там какие-то другие уже очень пожилые все люди, но они все меня помнят и знают. И там очень интересная фраза, если вы заметили, такой человек, там, по-моему, там замминистра культуры местный, и он выступал и сказал: вы знаете, вот удивительное дело, этот человек, вот господин Журбин, он уехал от нас чуть ли не 50 лет назад, говорит, и мы все эти 50 лет его бесконечно вспоминаем. Вот каждый день он говорит: а вы видели, там Журбин там сказал или написал, или по телевизору, и... то есть я у них вот какой-то такой герой.
Ну, а что же изменилось-то? Вот вы сказали, все-таки я имею в виду атмосферно-языково, вот... Все-таки то, что
конечно,
это другое государство,
конечно,
вы ощущаете?
Это, безусловно, да. Вы знаете что? Дело в том, что, как и во всех наших этих постсоветских республиках, вот первые 20 лет шел такой, ну, отторжение от России. Да, они как бы...
Даже
почувствовали...
искусственное.
Да, даже где-то искусственное, которое насаждалось сверху, потому что на среднем уровне как бы все говорили по-русски, все узбеки говорили по-русски, все другие национальности. И, конечно, русский язык – это язык общения, потому что как может узбек говорить с армянином? Да, естественно, по-русски, как еще? Ни один из них не знает местного языка. Но... Проблема в том, что молодое поколение, с которым мне удалось там пообщаться, ну, на каких-то встречах там и все, оно плохо говорит по-русски, оно русский, они лучше говорят по-английски. Сейчас, ну, это во всех республиках, в той же Грузии, в той же... они все говорят лучше по-английски, потому что они понимают, что английский – это язык общения международный, и мне даже иногда приходилось переходить там на английский язык, в Узбекистане, потому что, ну, я хорошо говорю по-английски, естественно, я живу в Америке, но для них это было удивительно, и мы там говорили по-английски. Но, конечно, среднее поколение, старшее поколение, они по-прежнему прекрасно говорят по-русски и между собой общаются по-русски, и, конечно, я почувствовал в них большую тоску по тем временам, когда они были частью Советского Союза. Ну, я говорю об интеллигентах.
Да,
я,
да, да,
я
да.
не говорю о политическом конечно. Классе, я не знаю, наверное, им хорошо быть независимыми, они там делают, что хотят, там заигрывают с разными государствами и там продают свои ресурсы, очевидно. Ну, не мое дело. Но интеллигентная часть, понимаете, все-таки они были частью гигантской державы, да, империи. Да, для них столицей была Москва. Поехать в Москву было, как бы, некоторые там каждую неделю ездили на концерт в Москву, там. Я сам, когда жил в Ташкенте, я помню, меня родители еще юным отправили в Москву, чтобы я там посетил большой зал консерватории. Просто так. Да, это было нормально совершенно. Была столица нашего государства. Сейчас, конечно, все это очень сильно изменилось, и, увы, Узбекистан есть Узбекистан. Он сейчас отдельное государство.
Но если вернуться туда, в ваше детство и в вашу юность, самое главное, вы сказали о том, что, конечно, первая проблема, с которой вы столкнулись в жизни как композитор, как музыкант, то, что вы сами не местные, вы из провинции, вам сложнее было пробиваться.
О да, о да. Значит, надо сказать, что это в фильме, я думаю, как-то видно, что я, ну, с детства, ну, как бы, как только я стал формироваться как человек, как только я стал там слушать радио, смотреть телевизор, пластинки у меня появились, и я сразу стал мечтать о Москве, конечно. Москва была, ну, это для всех, кто жил в провинции, все хотели поехать в Москву, это нормально. Советский Союз был таким государством с единственным центром. Вот в Америке не так.
Понимаете, в Америке... С центром и целью.
Да-да-да. Это такое моноцентристское государство. Понимаете, в Америке ты можешь жить в Чикаго, можешь жить в Сан-Франциско, можешь жить в Нью-Йорке, можешь... где угодно. Это нормально совершенно. А вот во Франции не так. Во Франции есть только Париж. Понимаете, если ты живешь уже там в Бордо, ты уже никто. Понимаете, ну так устроено государство. И вот Россия была таким Советский Союз, конечно. Вот. И, конечно, я хотел в Москву, и как только возникла возможность, и как только я почувствовал себе силы, я, конечно, приехал в Москву, и поступал здесь, значит, в консерваторию. Кстати говоря, я там рассказываю эпизод, если вы помните, который я обычно не рассказываю, я сейчас его опять расскажу, теперь уже нечего скрывать, что я в Московскую консерваторию сначала не поступил.
Меня нет, не вы приняли. Там об этом сказали, ну, я да. помню, как вам пришлось да. вернуться в Ташкент.
Да, мне пришлось вернуться в Ташкент, это был такой стыд, конечно, какой-то, потому что все думали, ну, он сейчас поедет, он там покорит вообще Москву, но я, увы, не покорил Москву, мне пришлось вернуться, и это было правильно, потому что я поехал в Ташкент, там еще какое-то время пожил, а потом уже все-таки все равно приехал в Москву, но уже с другим багажом, с другим знанием, так сказать, жизни, и, в общем, все равно я оказался в Москве.
Знаете, у вас получилось, вы дважды начинали совсем-совсем с нуля и без никого. Это в Москве и в Нью-Йорке, как ни удивительно. Да. И вам пришлось сделать и там с чистого листа начинать карьеру. И где было сложнее, в Советском Союзе или в Америке, интересно?
Ну, вы знаете, конечно, конечно...
По части пробиться.
Конечно, в Америке. Дело в том, что когда я все-таки переезжал из Ташкента в Москву или там в Ленинград, я какое-то время жил в Ленинграде, все-таки это были родные города с родной культурой, да, где все говорили по-русски, это крайне важно, да, все-таки язык общения – это важнейшая вещь, и где все были... так или иначе, мне знакомы, да, то есть, ну, как знакомы, скажем, я там знал Шостаковича, Шостакович меня не знал, но я-то его знал, или там Кабалевского, или Хачатуряна, или, да, это были мои кумиры. Но когда я приезжаю в Америку, я даже не знаю, с кем разговаривать, на кого ориентироваться. И, конечно, в Америке мне было гораздо сложнее. Я приехал в Америку уже взрослым человеком, мне было за 40, скажем так. За 40 это человек уже совершенно сформировавшийся человек, уже у которого молодость позади, скажем так. И я приехал в Америку и думал, а я в этот момент был уже в России известным композитором, я уже очень много сделал, у меня были фильмы, у меня были там, ну, была известность в самом буквальном смысле слова. Я приезжаю в Америку, и вдруг выясняю, что никто обо мне там не только не знает, но и не хочет знать. Я там никого не интересую вообще. Я говорю, там приходил к каким-то продюсерам, говорю, знаете, я такой известный композитор
в России. И в самом деле ведь известный.
Да, что, я не врал. Я не врал. Я говорю, знаете, я такой известный композитор там в Москве. Они говорят, да, ну а что вы написали? Я вот написал это. Ну, говорю, а что вы написали в Америке? Я говорю, пока ничего. Ну, вот вы напишите сначала в Америке, потом приходите. Я говорю, ну как же, но мне не дают возможности. Ну, ищите возможность. Я говорю, ну я уже в Москве, я такой известный. Ну вы известны, ну поезжайте в Москву, а кто вас держит?
То есть поезжайте. Не засчитывается, весь нет. этот тот музыкальный успех не в счет.
Нет. С этим сталкиваются, кстати, все, кто приезжает в эмиграцию, когда они приезжают, и они думают, там, он там доктор наук, ну в другую область, да, доктор, там все. Ему говорят, а что в Америке, у вас есть там диплом, там лицензия какая-нибудь? Он говорит, нету. Вот садитесь за парту и учитесь заново. И все врачи переучиваются, и все юристы переучиваются. И даже математики переучиваются, хотя, казалось бы, математика, да? А все равно надо переучиваться. Другие термины, другое сознание. И, конечно, музыканту тоже нужно. Ну, переучиваться мне было поздно уже, когда было за 40. Но я пытался, и кое-что я все-таки сделал в Америке. Но... совершенно не на том уровне, на котором я
могли
это делал
бы, и делали, и могли бы. Вы сказали очень жесткую вещь для тех, кто вас услышит в этом фильме, что если вам больше, чем 25, даже не надейтесь. В Америке даже не надейтесь.
Нет, подчеркнуть, если вы занимаетесь искусством.
Да, ну да,
нет,
конечно.
Нет, вы можете стать там, сделать карьеру да. как компьютерщик, или как, я не знаю, да просто как, не ну, знаю, можете да. водить такси, в конце концов. Да. Вы можете зарабатывать деньги, и вы не пропадете. Америка
ресторан страна... открывается.
Конечно. Конечно, Америка страна добрая, и к иммигрантам очень расположенная, там есть пособия и так далее. Но если вы хотите именно заниматься искусством, например, там, снимать кино, или там, не знаю, писать романы, да, или там, это там своих полно, да, если вы не знаете хорошо язык, вы не сможете вписаться, а язык вы не будете знать все равно, потому что если вам уже 25 лет, вы все равно будете...
Билинг говорить... вам вы уже не стоите.
Нет, вы будете все равно говорить с акцентом, вы будете все равно путать какие-то понятия, ну, вы там не родились. Вот мой сын, если вы позволите мне...
Ой, мне так понравился ваш сын, поэтому я даже хотела попросить у вас и кое-что еще о нем спросить. Да, пожалуйста.
Значит, мой сын, его зовут Лёва, Лев Журбин, там он известен под таким псевдонимом, который есть Лёва. Он придумал себе псевдоним такими латинскими буквами слово Лёва. И он и выступает как Лёва.
Как пишется?
Пишется L-J-O-V-A.
Ясно.
Лёва. Ну, это он придумал такой, поскольку он играет на виоле. Виола, а если сделать анаграмму, то получается Лёва. Mm-hmm. Ну, не важно. Это его такие шутки. Но действительно он известен, даже в нем в газете упоминают, что там Лев Журбин в скобках также известный, как Лёва. Но он придумал себе такую штуку. Вот. И он, я должен сказать, что он приехал туда, когда ему было 10-11 лет. И он был мальчиком, естественно, который учился здесь в ЦМШ и, в общем, подавал надежды, и хорошо занимался, и все думали, что он будет каким-то. Но он переехал в Америку вместе с нами. И там тоже ему пришлось непросто, потому что, знаете, тоже без языка, он поехал в какой-то музыкальный лагерь, и там над ним все издевались. А это в Америке очень принято, с такой мальчуковой среде, знаете, как это, не говорит по-английски, а он не говорил, он стеснялся, зажался, понимаете, и были непростые времена. Но он все это преодолел. Преодолел, и, в общем, на сегодняшний день я могу сказать, что он делает очень хорошую карьеру.
А в нем сейчас уже не узнают иностранцы по языку?
Нет, абсолютно нет. Он же приехал рано. Поэтому тут очень важный вопрос – приехать вовремя. Потому что если ты приезжаешь там до 13-14 лет, то почти гарантированно ты будешь говорить без акцента. Он говорит по-английски, естественно, абсолютно свободно. И, ну, что говорить, это его родной язык. Но по-русски он тоже хорошо говорит. Он сохранил хороший русский язык, да. Ну, может быть, маленький
акцент
есть, но это нормально. Но он хорошо говорит по-русски, он умеет писать по-русски, он читает по-русски, то есть он как бы сохранил все это. И он, конечно, молодец в том смысле, что он сделал настоящую карьеру как музыкант. То есть он музыкант, он композитор, он аранжировщик, он дирижер, у него много разных ипостаси. И он, надо сказать, что вот сумел проникнуть, ну, можно сказать, самые высокие сферы, так, ну, если можно сказать, это не шоу-бизнес, но, ну, так сказать, искусство, да, американское. Но я назову просто нескольких имен, с кем он сотрудничает, да. Это Фрэнсис Форд Коппола, великий режиссер. Это Михаил Барышников, наш соотечественник, естественно, живущий уже давно в Америке. И, кстати говоря, я должен похвастаться, что именно я был тем, кто сказал Мише, с которым я давно знаком, сказал: Миша, вот обратил внимание на моего парня. Он обратил внимание и был от него в восторге. И они потом сотрудничали, и он его рекомендовал нескольким балетным своим там друзьям, которые его там музыку использовали. Вот, он сотрудничает с таким великим виолончелистом Йо-Йо Ма, имя которого известно всему миру. Это, ну, если можно так сравнить, когда-то был Ростропович, когда он был жив, а теперь Йо-Йо Ма. Это как бы виолончель номер один. И он даже сотрудничает с такими людьми, как знаменитый рэпер Джей-Зи и его жена Бейонсе. Красотка Бейонсе.
Ну, все, убили,
есть, убили. Да, да, у Лёвы есть с ними фотографии, он с ними ездит даже на гастроли как-то. То есть он такой молодец, он очень продвинут, он всех там знает.
Ну, здорово. И он, конечно, я вот наши зрители его не видели, но мы кадры покажем, я надеюсь, все будет хорошо. Но копия ваша, конечно, это вам должно быть очень особенно приятно.
Да. Вы это мой ген видите, проявился.
Что копия во всем. Если вернуться в советское прошлое, мы увидели в фильме невероятно одну смешную историю, связанную с цензурой одной вашей песни, Николай. А вы можете ее сейчас спеть или сыграть? Это просто... Сначала расскажем историю, а потом споем. Или сначала споем, да.
Значит, это песня на стихи Булата Акуджава из кинофильма «Лес». А режиссер этого фильма был Владимир Яковлевич.
По Островскому.
С каждым часом мы стареем от беды и от любви. Хочешь жить, живи скорее, а не хочешь, не живи. Наша жизнь — ромашка в поле, пока ветер не сорвет. Дай Бог воли, остальное заживет. Николай нальет, ах, Николай нальет, а Николай нальет, а Михаил пригубит, а Федот не пьет, а Федот не пьет, а Федот тот сам себя погубит.
Совершенно роскошная песня, да. Великолепный шлягер, да. И что же с ним происходит?
Ну, значит, поначалу, значит, эту песню из фильма практически выкинули. Там остался маленький кусочек, а в основном звучит эта мелодия. И мы с Муталем шутили, что у нас, как у Мендельсона, получилась песня без слов, да. Слова, да, выкинули в Акуджаве, да. Значит, и причина была, на самом деле, то, что эта песня как бы такая алкоголическая. Ну, там Николай нальет.
А
там...
дело было в разгар, соответственно.
Конечно.
Антиалкогольной компании.
Мы помним все эту Горбачевскую. Первая, так сказать, кампания была именно против алкоголя. Что, может быть, было и правильно, но сделано она была с какими-то дикими перегибами, уничтожали там какие-то виноградники, там это был какой-то, конечно, полный маразм. Ну вот. Ну и, короче, я сказал, эта песня нам не нравится. И ее...
Ну да, и они же углядели в них фигуры членов Политбюро, ну, да. Николай Рыжков,
там...
Михаил Горбачев,
да.
Егор Лигачев.
И в фильме это ужасно смешно сделано, потому что действительно, так сказать, эти трое там в кадре, которые один нальет, другой пригубит,
да,
это получилось смешная, действительно.
Это смешная, но если говорить о несмешном моменте такого рода, это странно спрашивать композитора, часто ли он сталкивался с цензурой, но... Бывало такое,
ну,
в Советском,
знаете,
Союзе? С чем были связаны какие-то вот какие-то вырезки по части музыкальной? С чем могли быть они связаны?
Ну, вы знаете, я начну с того, что буквально первое мое произведение, ну, вернее, первое, которое получило известность, а именно опера «Орфей Евредика», была подвергнута довольно жесткому остракизму, уже извините за такое слово. То есть буквально...
За там, сам факт своего существования.
Да, на уровне там Политбюро, там принимались какие-то постановления. И я помню, композитор Кабалевский, которого я вынужден упомянуть в не очень хорошем контексте, потому
не
что...
Не вы первый.
Он, да, не я первый. Да, он был такой сторон, так сказать, за коммунистическую там мораль. И вот это была, причем, интересная история. Я могу вот рассказать это какого-то такого человеческого, такого, я бы сказал, лицемерия. Он пришел на спектакль, я его видел своими глазами. Ну, я с ним был так, можно сказать, незнаком. Ну, конечно, я его знал, он меня нет. Он был такой большой, большого роста человек. Вот. И он, значит, пришел на этот спектакль, досидел до конца, в конце встал и так демонстративно аплодировал. Причем все видели, он такой большой человек, стоит и аплодирует. Ничего себе, значит, ему понравилось Кабалев. Потом он подошел ко мне, что-то такое даже поздравил, поздравляю вас, молодой человек, молодец. Там, окей. После этого, через несколько дней, вдруг мне кто-то говорит, что, естественно, я туда не был приглашен, было какое-то закрытое совещание там ЦК КПСС по вопросам культуры. И на нем выступил Кабалевский и подверг так чудовищному разгрому эту оперу. Он сказал, что это несет нам империалистические идеи в нашу страну.
Какое приличное слово, да, подобрать для него?
Вот, ну, представляете, вот ханжа или лицемер, или, я не знаю, ну как так может? Да, и он просто сказал, что эта опера разрушает мораль нашего общества, вот такое. А если сейчас послушать эту оперу, вот я недавно ее переслушал, как бы, да, и думаю, боже мой, она же такая нежная, наивная.
Она разрушается с точки самим фактом своего существования. Да. Мюзикл, ну, все. Ну, это, да, уже это,
ну,
уже.
Да. Тем более, это еще к тому же называлось еще зонг-опера тогда.
Зонг-опера, да. Автор тут то березки, то рябина, да, вот такое, да, показывает.
Да, да. Ну, в общем, да. Ну, в общем, вот такая была история. Так что я хорошо знаком с цензурой. Эта опера была запрещена к исполнению. Ее там гоняли в некоторые города, не принимали, а некоторые города, наоборот, ну, в общем, там было много всяких скандальных историй. И, кстати говоря, вот интересная история, которая не попала в фильм, я вам сейчас расскажу. Значит, как выходил диск этот. Значит, диск долго не выходил. И, значит, и мне посоветовали. Сань, вот знаешь что, вот в России все решают там ЦК КПСС. Да? Я говорю, я не имею никакого отношения. Но, тем не менее, умный человек сказал, напиши письмо в ЦК КПСС на имя, как сейчас помню, Зимянина Михаила Васильевича. Был такой человек, он заведовал идеологией. Вот напиши письмо, прям брось почтовый ящик, напиши Зимянину и напиши, что вот я там...
На деревне Зимянина.
Да, Москва, Кремль, там Зимянина. Значит, вот мою оперу не выпускают, вот я, так сказать, вот советский человек, но вы меня вынуждаете эту оперу выпустить где-нибудь на Западе. В общем, такое какое-то грозное письмо я написал. Значит, на письмо, естественно, никакого ответа я не получаю. Но через несколько дней, вот я бросаю письмо в почтовый ящик, это типичная советская история. Я бросаю письмо в почтовый ящик, конечно, никто, ничего, и вдруг звонок с фирмы «Мелодия» мне. Александр Борисович, ну что вы не приходите? Мы же хотим печатать вашу оперу, ваш диск, вот уже, понимаете, вот так оказалось, вот через какие-то там вертушки. Там,
все-таки все... срабатывало, да. Все-таки знаете, срабатывало. Вот
я никогда в жизни этого Зимянина не видел, и никогда, но тем не менее.
Мне просто казалось, что вот времена цензурных гонений на композиторов закончились до того, как вы начали работать, все эти Шостаков, все эти постановления. Мне казалось, что вы уже работали в более комфортное
время. Дело в том, что Иосиф Виссарионович Сталин, как известно, был личным цензором, вот как в свое время Николай I был личным цензором Пушкина, а Иосиф Виссарионович был личным цензором, скажем, Шостаковича, да, Прокофьева, да, и многих других великих композиторов. И надо отдать должное, что он, я ничего не хочу сказать хорошего о Сталине, но он действительно слушал. Он слушал, он ходил в театры, он читал книги.
И читал,
вы
да,
знаете,
да, да,
да? Знаю, он реально, конечно, читал, он был в курсе дела, да? У него была потрясающая память, он все запоминал. И ко всему имел свое собственное отношение. Этому дать премию, этому не дать, этого разругать. Лично все решал, да? Ну,
а про этого мечтать, чтобы он написал обо мне песню или стихотворение и так
да,
далее.
Да, 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 и заказывал.
Заказывал.
И ну, он был так, не чушь такой, в общем, связи с культурой. Вот. Нынешнее наше руководство как-то от этого держится подальше.
И слава богу. А вот то, по которым вы жили, они были действительно, мне кажется, что от музыки дальше так же, чем писателями занимались плотнее.
Да, конечно. Ну, писатели это все-таки идеология, а композиторы как, ну, что они там пишут, плевать на эту музыку и все.
Как вы пробивались, там меньше об этом говорится в фильме, может быть, это менее приятная тема, но как вы пробивались сквозь маститые ряды? Вы молодой, вы талантливый безумно, а тут же все равно своя баррикада-то стоит, она же уже выстроилась.
А у меня еще было такое.
Цементировалось.
Знаете, конечно, вы абсолютно правы, и я вам даже скажу больше. Значит, я ведь еще был, я вот оперу «Орфея Евредика», мой первый такой как бы взлет, это все было в городе Ленинграде. И там, я вот в фильме это подчеркиваю, был Андрей Павлович Петров, замечательный композитор и замечательный человек, который меня очень как-то ко мне хорошо относился, и он сделал так, чтобы вот эту оперу разрешили играть, ее играли, благодаря ему во многом. Но это был Ленинград. Ленинград и Москва, сами знаете, всегда это какие-то два таких полюса, да. И когда я, ну, так сложилась моя жизнь, я там, моя жена была в Москве, ну, я женился на москвичке, скажем так, и мне нужно было переехать в Москву, и, в общем, это было правильно. Но Петров буквально вот позвал меня и даже мою жену, вот Иру, мою нынешнюю жену, и сказал: не переезжайте в Москву, оставайтесь в Ленинграде. Я для вас там все сделаю. Там Саша скоро станет там секретарем, там чего-нибудь, там мы найдем ему работу хорошую. Не переезжайте.
Вот удивительно, никакой, то есть ревности у этого человека, у Андрея Петрова, не было никакой. Только желание помочь.
Вот, да, он действительно помогал, говорит. Но мы уже твердо решили, что будем жить в Москве. И действительно, Москва, конечно, гораздо больше был такой мегаполис. И здесь было все, культура сосредоточена здесь. И мы переехали в Москву. И вот тут у меня начались проблемы. Потому что московская публика встретила меня не очень дружелюбно, скажем прямо. Понимаете? И не принимали, и не пускали. И делали всякие там рецензии, готовили специальных критиков, которые меня ругали. Все это было, я прошел. Например, рассказывал, значит, когда Орфея Евредика, и вдруг... ну, играется здесь, в Москве. И полный зал. Да, зал, ну, покупают люди билеты, приходят, битком набитый зал, еще спектакли. Опять, на... и вдруг я слышу, композиторы, не буду называть, они уже все покойные, один другому говорит там, но мне это передают. А ты знаешь, этот наглец Журбин, ты знаешь, он скупает сам все билеты и раздает их своим друзьям. Я подумал, боже мой, сколько же у меня друзей там?
Тысяча... А денег?
Да, и денег сколько, да. И сколько же надо иметь людей, чтобы посадить там тысячный зал, заполнить несколько раз. Это же смешно. Вот, знаешь, он такой жулик, он покупает билеты, знаешь, представляешь? Вот так вот. Вот такая у меня была репутация. Но, к счастью, это все преодолело.
То есть завидовали, но все-таки, тем не менее, эта зависть не обернулась чем-то худшим,
Нет, к счастью, мне повезло.
Когда вы вернулись, вот уже мы перескакиваем, мы уже говорили о сложном американском периоде, вы возвращаетесь, и, насколько я понимаю, ваше возвращение, ваш новый успех был связан, как ни странно, с телевидением, с сериалами. Я даже предлагаю сейчас послушать клип из одного из этих сериалов, может быть, наши слушатели узнают. Знают и наши зрители, что это.
Снова весь фронт раскален от огня, лупит зенитки три ночи, три дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре.
Вот когда мы его послушали сейчас, этот клип, эту вашу прекрасную песню в исполнении Кристины Арбака, это можно уже подробнее сказать, что это был сериал «Московская сага».
Да, да, действительно, это был сериал «Московская сага», благодаря которому, можно сказать, во многом, я вернулся в Россию, да, это была одна из причин. Ну, их там было несколько сразу, как часто бывает в жизни, там, клубок каких-то событий. И одним из этих событий было 11 сентября 2001 года, которое просто ударило по мне в самом буквальном смысле слова. Я просто находился там, вот там, где это произошло. Не в этом городе, а конкретно там, в 50 метрах от этого события. Это один из таких великих шоков.
В районе
Острова. Да, совершенно верно. В районе, там, Чёрч-стрит. Ну, в общем, я прям в мой офис находился рядом. И я тоже воспринял как некий такой знак судьбы, что мне надо уезжать. У меня там есть мой офис. Грязь, я потерял там свой компьютер, потерял, ну, ужас какой. Я понял, что мне надо возвращаться обратно. И в этот момент раздался звонок моего друга, режиссера Дмитрия Борщевского, который говорит: Саша, приезжай, мы делаем фильм «Московская сага», и мы хотим, чтобы ты был в Москве. И буквально еще там, находясь в Америке, я записал «Тучи в голубом», и, приехав сюда, мы ее записали, и она неожиданно стала популярной, и это был, в общем, мой такой вход, можно сказать, в российскую жизнь. И опять же должен сказать, что, вот вы правильно говорите, мне опять пришлось начать с нуля. Потому что 12 лет меня не было. Да, с 90-го года по 2002 год я был вне России. И когда я приехал в Россию, то мои друзья, так сказать, в кавычках, да, такие, те, кто меня не очень хотели здесь видеть, они стали мне говорить: старик, ну что ты приехал, тебя все забыли, ты уже никому не нужен, поезд давно ушел, сейчас другие ценности, другие кумиры. И во многом это было правда. Ну, действительно были другие кумиры.
Возвращайся назад, да. Так что ли?
Да. Вот, ты уже в Америке там устроился, и живи себе в Америке, а здесь уже у нас все изменилось, и ты никому не нужен. Но я сказал: ну, дайте попробовать, ребят, дайте попробовать.
Хорошенькие у вас друзья.
Ну, всякие. Не, ну, были, конечно, те, которые с радостью и были счастливы, что я приехал. Но я должен сказать, что, опять же, мне пришлось пережить период такого знакомства, что ли, да, вот с российской жизнью. Она действительно за эти 12 лет, вы сами помните, 90-е годы, они все переменили, понимаете, все.
Перелопатили все.
Да, переворошилась вся российская жизнь. И я почувствовал, ну, действительно, я многих не знал. Понимаете, когда я раньше, до 90-го года, я знал всех, кто на радио, кто на телевидении, кто там в издательстве. Я звонил, говорил, там, Коля, Петя, Вася, там, или Марина, Валя, там. Я всех знал, реально. Сейчас новые люди. Я звоню на радиостанцию, говорю: здрасте, это композитор Журбин. Пауза. И что? Там, говорит. Я говорю: простите, а это редакция, музыкальная редакция? Там, да, музыкальная. Я говорю: девушка, а как вас зовут? Она говорит: Марина. Я говорю: Марина, а сколько вам лет? Она говорит: там, 22. Я говорю: ну, понятное дело. Когда я уехал, вам было 10. Да, но она меня не знает, понимаете? И очень много было таких, которые понятия не имели, кто такой композитор Журбин.
И мне трудно в это поверить, но я вам верю.
Ну, пришлось доказывать. Пришлось доказывать опять сначала, пришлось бороться, пришлось делать много чего я бы так бы не стал делать. Но на сегодняшний день я могу сказать, что все это было не зря.
Я подумала, я не буду сейчас рассказывать суть этого конфликта. У вас был очень смешной конфликт небольшой с Никитой Михалковым.
Да.
Был такой. И я подумала, что, может быть, от того, что вы вот действительно недавно приехали, и вы еще не очень понимали, с кем можно связываться, а с кем нет, с кем лучше не стоит.
Ну, знаете, там на самом деле он меня, так сказать, ну,
спровоцировал.
Я вообще, на самом деле, если хотите, я, поскольку мы на Радио Свобода, мы можем открыто
можно,
говорить.
Конечно,
все.
Можно.
Я могу сказать, что у меня с Никитой были вполне добрые и даже приятельские отношения. Более того, я его... Я там организовал фестиваль русского кино. И, конечно, кого делать президентом это все? Естественно, Никита Михалков. Он у нас номер один, известный на Западе. И я его сделал президентом. Мы с ним договорились. Сначала по телефону, потом я приехал в Москву. Мы дали совместную пресс-конференцию. Он сказал, да, я буду президентом этого фестиваля русского кино там, и так далее. То есть, ну, вполне нормально. Потом он должен был приехать на фестиваль. Один раз не приехал, второй раз не приехал. Ну, ладно, сейчас не будем вспоминать, почему он не приехал. Это уже для архива. Но вдруг, значит, он дает большое интервью «Известия», значит, и вдруг ни с того ни с сего он упоминает мое имя, что я там хвастался, что, ну, на, вы помните это, что,
ну,
же, что я приводил ему мальчиков там...
В Нью-Йорке,
да, я в жизни этим не хвастался, и вообще такого разговора не было, это откуда-то возникло, вот, как, знаете, вот, ну, с неба. Я, естественно, возмутился, написал письмо в «Известия», на которое Никита мне тут же ответил совершенно хамским, наглым таким образом, написал ответное письмо. Когда я пытался еще раз написать, я позвонил главному редактору, сказал, ребята, ну дайте я еще. Нет, уже хватит. Уже
мы... Ну, вы как раз попали на период, когда эта газета была целиком имени Никиты Михалкова.
Ну, да,
целиком
там, и госпожа Импольская, да. Мы знаем, откуда это все растет. И сейчас газета «Культура» такая же, под ее руководством, чисто Михалковская газета. Да ради бога, он меня совершенно не волнует. Надо честно сказать, раз уж я здесь, так сказать, исповедуюсь, так сказать, то он, конечно, мне довольно сильно напортил, потому что, понимаете,
вот
его...
Я об этом и подумала,
его
что это
имя, конечно, в кинематографических кругах очень большое, да, и когда меня там несколько раз хотели пригласить на кино, и мне это просто рассказывали, потом говорили, слушай, ну, у него же конфликт с Михалковым, ну, зачем нам надо с Михалковым портить отношения и звать композитора уже? И некоторые режиссеры побоялись, некоторые не побоялись, я продолжал писать кино, и до сих пор, дай бог, продолжаю. Но некоторые, понимаете, испугавшись моего конфликта с ним, меня так, что он мне нанес, так сказать, реальный урон.
Да, именно об этом я и спрашивала, потому что я прекрасно помню, что когда случился раскол в Союзе кинематографистов, и я приглашала в эфир людей, которые были не на стороне, которые осуждали Михалкова, которые не хотели... Они боялись. Почему? Они мне честно говорили, их даже вот нет, двух человек уже нет в живых. Они говорили, а если ведь... А вдруг что-то со мной не так? Ведь это же он даст денег,
конечно,
и вот на него...
Конечно.
Ведь Новому Союзу не дадут, а у этих пока,
конечно,
есть.
Да.
И я не могу лишаться вот этого источника дохода.
Абсолютно. Я более того вам скажу, что, понимаете, ведь... Кино – это такая вещь, вот композитор, например, может сидеть писать, ему для этого нужно нотную бумагу и ручку, или компьютер, и все. Понимаете, он может сидеть писать, но кинематографист не может снимать кино без бюджета, понимаете, хотя бы даже минимально, а лучше большого. А бюджет это дает там Госкино, там Минкульт,
да,
и так далее,
да.
А всюду там сидит Михалков.
Всюду президентствует.
Да, всюду его рука, если не он сам, то его люди, понимаете. И если этот человек будет назначен врагом Михалкова, то он ничего и не получит. Понимаете, я вам пример, замечательный режиссер, который уже ушел от нас, Владимир Мотыль, вот, с которым я как раз делал фильм «Лес». Я считаю, что он был великий режиссер, на самом,
конечно,
деле. Понимаете, «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», все. Он всю жизнь искал деньги, ему не давали, потому что он очень не любил Михалкова. И откровенно об этом говорил повсюду. Понимаете, когда-нибудь история об этом напишет, понимаете? Я уверен, что напишет.
Да, причем очень грустно, потому что... Ну, потому что несправедливо. Просто да. всегда грустно, когда несправедливо, когда людей судят по степени личной преданности, это настолько очевидно, и действительно ужасно.
Да.
Вот я хочу вернуться к хорошему, к песням, к вашим, рассказать, во-первых, о том, как структура этого фильма какова нашим уважаемым слушателям. Четыре фильма, один начало, вот если совсем просто, симфонии, кино, театр.
Обо всем
да, понемножку.
Так, да.
Песни как-то у вас... А песни у вас нет специальной, о песнях.
Ну, вроде
а песни проходят вот
всюду,
такой красной,
да,
нить. Я попрошу вас исполнить... Вы сами решите, какую песню, которую вы считаете судьбоносной. Вот, потому что вы прекрасно даете себе отчет, что симфонии, наверное, это замечательно, но для широкого, для широкой аудитории песни сделали вас Журбиным, которого знает каждый.
Знаете, я сейчас...
Любимую песню?
Да, у меня на самом деле много песен. Я знаю. Для фильмов, для спектаклей и все. Но я сейчас сыграю песню, знаете, просто вот, что называется, по горячим следам. А после этого фильма там, ну, у нас была небольшая вечеринка, где, вы помните, там, и один подошел человек, ну, которого я знаю, но он вообще телевизионный режиссер, но ну, ко мне не имеет непосредственного отношения. И стал меня вдруг целовать, говорит: Саша, оказывается, ты написал песню о счастье. Я же знаю, там, я вырос на этой песне. Это моя любимая песня, но я даже не знал, что это ты написал. А мысленно, я вот сейчас наиграю эту песню о счастье.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливень в окна постучатся. Люди на земле, на такой большой земле, с детства ищут люди счастье посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить, где ты? Счастье мое, кружит планета цветная. Где счастье мое, вдруг я тебя не узнаю. Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу. Счастье, счастье мое, счастье мое. Счастье мое.
Да-да-да-да-да. Ну, безумно красивая, безумно, да? Красивая песня.
Да. Я горжусь, что в моих песнях, знаете, вот не примитивно, как обычно, вы там припев, запев, там, 8 тактов, это, а вот как бы такие длинные мелодии, которые состоят из многих составляющих.
Мы сходили с ума в мое время, конечно, по Сопотовской песне Ирины Понаровской, да. Но просто сходили. Эта красота невозможна. Знаете, как вам такое в голову только приходит, спрашивается?
Вы знаете, многие считают, вот я очень рад, что вы это вспомнили, вот у меня до сих пор есть такие люди, которые считают... Что это песня, мольба, там такой...
Да.
Зови меня,
сложнейшая.
Зови на край.
Она очень непростая песня, и спеть ее может только...
Сумасшедший диапазон. Конечно. Я, кстати говоря, жду, когда эту песню исполнит на шоу «Голос». Я еще пока не услышала ни разу. Ну, это очень странно, потому что она показывает... Они все говорят, это жюри говорит, вы найдите такую песню, чтобы показать весь свой голос. И она показывает, по-моему, 3 октавы.
Да, да, да. Это очень большая песня, очень сложная, мало кто ее поет. Но пели несколько певиц и певцов. И некоторые вот до сих пор считают, там, и мои друзья, и просто знакомые говорят, что это может быть одна из лучших песен, написанных за советский период вообще. Вот такого вот огромного наполнения.
Я так считаю, вот я среди таких людей. У нее есть история какая-то, эта песня? Почему она вот как сложилась в голове вашей эта музыка?
Вы знаете, интересная вещь. Я, по-моему, там в фильме немножко рассказываю об этом. Значит, Ира Понаровская, которая была солисткой поющей гитары, которая была первой вредикой, и вдруг, значит, там каким-то образом ее выбирают, чтобы она ехала в Сопот. Ей нужна песня. И, значит, ну и как бы настраиваясь на эту волну, но у меня не было ничего. Но я написал эту мелодию. То есть именно мелодию. Слов не было. Я написал мелодию и сыграл, и просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, как без слов. Ой, как классно. Давай позвоним Илюшке Резнику. Илюшка Резник был тогда тоже совсем молодой, он вообще еще был актером. Мало кто знает, что он вообще служил актером.
Я не знала.
Да, он в театре Комиссаржевской. Там,
когда, он всегда был такой.
Да, 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 он такой всегда был. Он же закончил театральный институт. И он был актером, знаете, на вторых ролях. Он всегда говорил, что он играл четвертого стражника, там, где-нибудь вдали стоял. Вот. Но уже тогда он, конечно, сочинял песни, и у него уже появилась Золушка, по-моему. Ой, поверьте. Хоть проверьте, ну и так далее. И, значит, мы позвонили Илюше, и он очень быстро, он вообще делает все быстро. Он, так сказать, собрал, написал: «Зови меня, любовь, зови на край». Ира записала эту песню и поехала в Сопот, и получила гран-при. И это было уникально. Это было, вот это событие, в общем, ну, в каком-то смысле, вот для меня тоже было таким началом какого-то большого взлета.
Конечно, потому что это была победа песни. Она была великолепна вся, Ирина Понаровская, да. Она была открытием, красотка. Но это была победа песни, бесспорно, совершенно. Вы считаете сегодня, вот я все-таки хотела спросить ваше отношение об этих шоу, об этом очень популярном, безумно популярном проекте шоу «Голос». Как вы относитесь к такого рода? Считаете ли вы, понимаете, вот в чем там главное... Главный конфликт, главные страсти кипят. Что происходит дальше с этими людьми? Да. Что происходит с ними? Они чувствуют, что они могут. На них сегодня устремлены все взгляды. Они сегодня безумно популярны на эти три дня. А что потом? В чем вы видите конфликт или проблему, заложенную вот в таких конкурсах?
Ну, да. Ну, начнем с того, что, конечно, «Голос» я знал, как говорится, до русского «Голоса». Потому что это международный проект. Он есть и в Америке, он есть и в Англии. Он есть и в Израиле, кстати, я как-то был в Израиле. Точно так же сидят 4 человека, одна женщина.
Ну, да, да,
это
да,
стандарт. Это формат, стандарт, да. Да. И, ну, надо отдать должное, что в России очень удачное жюри. Я ничего не могу. И Саша Градский, с которым я дружу много лет, и Дима Билан, они все на месте. Они, да, вот каждый, да, исполняет свою роль. Тут идеально, конечно, не знаю, Эрнст там или Аксюта.
Просто от Матвиенко также хорошо подбирает Иван Шип Интернешнл, я, да, считаю. Да, идеально, да, как это жюри.
Да, 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 совершенно верно. Это идеальный ансамбль. Каждый в своем жанре, так сказать, и все. Так что молодцы. И я думаю, что им надо оставаться, пока хватит силы, и на следующий сезон, и все. Это хорошее шоу. Что говорить? Придумано потрясающе. Это вот слепая, так сказать, выборка этих артистов и так далее. Это удивительно здорово придумано, и все. Значит, что мне кажется, да, что, конечно, ну, это все говорят, и я не буду оригинален, что жалко, что все время поют почти 90% англоязычных песен вот не наши.
Выборы, да? Репертуара хотите,
ну, да, спросить, как? Конечно. Да, вот они поют, конечно, шлягеры там, и Уитни Хьюстон, там, и Мэрайя Керри, и кто-то там не звучит, и Стинг, и Элтон, ну, что угодно, да. Но, ребята, ну мы все-таки в России. Ну, если бы было 20% английских, 8% нормально. Но там же 90% английских песен, да? Это неправильно. И мне кажется, что, ну, не то, что надо их принуждать, да, но какой-то должен быть дополнительный бонус за то, что он поет по-русски.
Понимаете? А вы знаете, вот о том, как это действительно получается, по крайней мере, на этапе выбора, потом уже, когда они сами эти песни с ними обсуждают и дают им сами уже в своих командах, они специально, как там подчеркнут, а вот ты будешь петь русскую песню, а ты иностранную, а ты обязательно русскую. Но на этапе выбора слепого, конечно, предпочтение видно, что жюри предпочтение дает иностранным. Да. И когда я читала одно интервью в «Известиях» с Сергеем Сергеевичем, по-моему, который там у них самый главный... Да. Музыкальный, ну, да, человек, ну, дирижер и исполнитель. И спрашивали его об этом иностранном репертуаре. Он сказал, что просто сложнее на русской песне себя показать, что они как-то попроще. Он считает, что иностранные песни композиционно сложнее, мелодически сложнее. Вы тоже так считаете, что если вот в целом сравнивать,
ну,
продукт...
В целом, да. Я вынужден с этим согласиться. Конечно, западные песни, они гораздо более как бы искусные такие, так, изысканные, да. И есть песни с огромным диапазоном, и они очень нестандартные, не банальные. Там не... Большинство русских песен, они ужасно такие, ну, стандартные такие. Да, они хорошие, но все-таки они действительно не дают возможности показать певцу вот всю свою красоту. Поэтому, ну, тем не менее, надо стараться. Надо, может быть, заставлять композиторов специально. Более того, надо придумать такую какую-нибудь там специальную, ну, рубрику, что ли, да, вот сейчас сказать, исполнение новой песни нового композитора. Ну, что не нового, но живущего, да.
Да.
Это было бы такой стимул для композиторов и для всех. Потому что шоу, конечно, очень хорошее. Что касается того, что вы сказали, судьбы после, да?
Да.
Ну, на самом деле, это тоже общая вещь, да, ну, как бы звезд не может быть очень много, да, но вот в прошлом году выиграла эта девушка, ее Зарипова.
Дина Гарипова,
да, да. Ну, понимаете, ну, вот оказалось, что она все-таки никакая, да, вот у нее хороший голос, она как... Но она не личность, она не персона, понимаете, да. ведь в конце концов...
Без харизмы, то, что
да, понимаете, да. Вот шоу называется «Голос», да, и как бы получается, вот у кого лучший голос, тот и выиграл. Ну, и на самом деле ведь певец – это не только голос, это еще и персоналити, как говорят, да, это какая-то должна быть... Понимаете, когда появилась там Пугачева, например, да, там никто же не обращал внимания на ее вокал, так сказать, ну, у нее хороший голос, но на самом деле не такой уж хороший, как у той же там Ларисы Долиной.
Индивидуальность перла.
Ну, конечно, именно. Она была личностью, понимаете? Сразу было видно, что это появился необычный человек. И мне кажется, вот таких надо поддерживать. А таких очень мало, на самом деле.
Да, их мало, но их будут поддерживать. Я завершаю на том, что, во-первых, у вас выходит фильм о вас, а во-вторых, а что во-вторых, что у вас сейчас главного?
У меня много. Вы знаете, я должен похвастаться, и в данном случае, так сказать, оправданно похвастаться, что я много работаю. Вот просто много. Я каждый день сижу, пишу музыку. Я сейчас закончил новую оперу, и сразу вслед за ней я пишу новый мюзикл. Мюзикл называется «Щелкунчик», между прочим. А, никто же не догадался
что
написать?
Что же это такое «Щелкунчик»? Что-то я слышала раньше, это слово.
Да-да-да. Нет, все знают балет Петра Ильича. Балет гениальный, конечно, но оказывается, что там от сказки Гофмана ничего не осталось. Там буквально две сюжета.
То есть вы возвращаетесь к
сказке? Конечно, сказка Гофмана. Это великая сказка, понимаете, про мышиного короля, там страшная история.
Да, Андрон Кончаловский тоже пытался.
Ну, пытался, да, но у него получилась грустная история. Да. Он сделал фильм для взрослых. Мы сделаем все-таки фильм для, не фильм, а мюзикл для детей, с красивой такой яркой музыкой, но все-таки это будет ближе к сказке Гофмана.
Так что... Здорово. Это очень хорошее окончание предновогоднее, да, для нашей передачи. Конечно. Это была программа «Лицом к событию». Нашим событием был сегодня Александр Журбин. До свидания. Успехов.
Спасибо,
Илья. И вам, уважаемые.
Спасибо.
Зрители тоже.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».